Глава 44. Альфонс Беранже оказался 60-летним старичком с по-детски припухлыми чертами лица. Но лицо это было вечно пунцовым из-за купероза, густо укрывавшего его нос и щеки. Всякий раз, как он улыбался, глаза превращались в щелочки. Исправительным учреждением он руководил 25 лет. Ему оставалось несколько месяцев до пенсии. Он был страстный рыбак, и в углу его кабинета всегда стояли удочка и ящик с крючками и наживкой. Вот уже совсем скоро он безраздельно отдастся любимому делу. Окружающие считали Беранже славным малым. За годы его управления в тюрьме не было ни одного эксцесса с применением насилия. С заключенными он вел себя по-человечески, и его подчиненные редко прибегали к телесным наказаниям. Альфонс Беранже читал Библию, будучи атеистом, однако верил во второй шанс и не раз повторял, что при желании каждый заслуживает снисхождения, какой бы проступок он ни совершил. За ним закрепилась слава честнейшего человека, пользующегося всеобщим уважением и пребывающего в мире с самим собой. Но с некоторых пор он совершенно лишился сна. Жена говорила, что это в преддверии выхода на пенсию, но он-то знал, что это не так. Его мучило и не давало сомкнуть глаз приближение роковой даты, когда он будет вынужден отпустить на волю заключенного РК-357/9, так и не узнав, какое преступление тот совершил. «Это какой-то уникум», — говорил он Миле, направляясь вместе с ней в крыло одиночных камер. «В каком смысле?» «Он совершенно невозмутим. Мы ему и воду перекрывали в надежде, что он перестанет мыться. Так он продолжает начищать себя ветошью. Отнимем ветошь. Он вместо нее робу свою использует. Хотели заставить его пользоваться тюремными ложками и вилками. Так он есть перестал. А вы? Не могли же мы морить его голодом. Все наши попытки натыкались на железное сопротивление, причем оказанное в крайне мягкой форме. А эксперты? Трое суток буквально вылизывали камеру языком и ничего, ни единой чешуйки не нашли, чтобы провести анализ ДНК. Как это возможно, скажите на милость? Ежедневно мы роняем миллионы клеток в виде ресниц, волос, щетинок.
Беранже проявил терпение опытного рыболова, чтобы добыть биоматериал. Он не сомневался, что рано или поздно добьется успеха. Но не добился. Его последней надеждой стала женщина из полиции, которая неожиданно явилась к нему в то утро и поведала историю абсурдную, до правдоподобия. По длинному коридору они дошли до железной двери, выкрашенной белой краской. Это была одиночка номер 15. Начальник тюрьмы глянул на Милу.
«Твердо решили?»
«Через 3 дня этот человек выйдет на свободу, и, боюсь, мы никогда его больше не увидим. Поэтому я решила твердо». Тяжелая дверь отворилась и тут же закрылась у нее за спиной. Мила сделала первый шаг во вселенную заключенного РК-357/9. Он совсем не походил на словесный портрет, сделанный со слов Никлы Папакидис, которая увидела его в воспоминаниях Джозефа Рокфорда. Сходство только одно — серые глаза. Маленький, узкоплечий, с выступающими ключицами. Оранжевая тюремная роба ему велика, поэтому рукава закатаны, штанины подвернуты, волосы редкие,
жалкие пучки по обеим сторонам головы. Он сидел на койке и держал на коленях железную миску, которую тщательно протирал желтой суконной тряпочкой. Возле себя на кровати он аккуратно разложил ложку, зубную щетку, пластмассовый гребешок. Должно быть, только что их вычистил. На Милу он едва глянул, не прерывая своей работы.
«Явно знает, зачем я здесь», — подумала она.
«Здравствуйте! Вы разрешите мне сесть?» Он вежливо кивнул, указав ей на табурет у стены. Мила придвинула его поближе и села. Какое-то время единственными звуками в убогом помещении было мерное трение сукна по металлу. Обычные звуки тюремного быта не проникали в одиночную камеру. Многим такая тишина, возможно, давила бы на психику, но заключенного РК-357/9 это, похоже, нисколько не угнетало. «Всем тут интересно знать, кто же вы такой?» — осторожно начала Мила. «У некоторых это стало прямо-таки наваждением. К примеру, у начальника тюрьмы. А также у заместителя окружного прокурора. Заключенные же слагают о вас легенды».
РК-357/9 остался невозмутим.
«Меня этот вопрос не мучает, я и так знаю. В нашей группе вы именуетесь Альбертом. Вы человек, которого мы ловим».
Опять никакой реакции.
«Вы сидели в кресле Александра Бермана, в логове этого педофила. Вы встречались с Рональдом Дермисом в сиротском приюте, когда он был еще ребенком. Вы были на вилле Ивонны Гресс, когда Фельдер расчленял там трупы ее и детей. Ваш силуэт остался на стене среди кровавых брызг. Вы подвигли Джозефа Рокфорда на первое убийство в том заброшенном доме. Все они ваши ученики. Вы приобщили их к тем зверствам, что они совершили. А сами все время оставались в тени».
Человек, ни на секунду не сбавляя ритма, продолжал надраивать свою миску.
«Затем, чуть больше 4 месяцев назад, вы решили подставиться под арест. Я ничуть не сомневаюсь в том, для чего вы это сделали. В тюрьме вы встретились с Винсентом Кларисо, вашим сокамерником. Почти месяц вы натаскивали его перед выходом на волю. И Кларисса, как только вышел, приступил к выполнению вашего плана – похитить 6 девочек, отпилить им левые руки и выставить на обозрение трупы, чтобы привлечь внимание к зверствам, оставшимся незамеченными. Пока Винсент все это проделывал, вы были здесь, поэтому вменить вам ничего нельзя. Эти 4 стены – безупречное алиби. Но вашим шедевром был и остается Гаран Гавила».
Мила вытащила из кармана одну из аудиокассет, найденных в кабинете криминолога, и бросила ее на тюремную койку. Человек проследил глазами дугу, которую она описала в воздухе перед тем, как упасть в сантиметре от его левой ноги. Отвести ногу он даже не подумал.
«Доктор Гавила вас никогда не видел и не знал. А вы его знали?»
Мила чувствовала, как учащается ее сердцебиение. От злости, от ненависти, еще бог знает от чего.
«Вы нашли способ установить с ним контакт отсюда. Гениальный ход. Вас поместили в одиночку, и вы начали говорить сами с собой, как умалишенный. А встроенный микрофон все записывал. И потом они отправили запись эксперту, Да не какому-нибудь, а лучшему в этой области.
Мила показала на кассету.
Я прослушала все эти многочасовые записи. Они не канули в пустоту. Вы наговаривали это для Гарана. Убивать, убивать, убивать. Он вас послушал и убил жену и сына. Вы терпеливо обрабатывали его психику. Скажите, как вам это удается? Вы блестящий подсказчик.
Он либо не уловил сарказма, либо проигнорировал его. Но глаз от Милы уже не отрывал. Должно быть, ему было любопытно дослушать историю до конца.
Вы не единственный, кто умеет забираться людям в голову. Последнее время я многое узнала о серийных убийцах. Они делятся на 4 категории. Визионеры, миссионеры, сластолюбцы и властолюбцы. Но есть и пятое. Так называемые убийцы-подсказчики.
Она вновь порылась в карманах и вытащила сложенный листок.
Самый известный – Чарльз Мэнсон, который науськал членов своей пресловутой семьи совершить бойню на Сьерра-Драйв. Но мне думается, есть 2 еще более симптоматичных случая.
Развернув листок, Мила стала читать.
В 2005 году японец по имени Фудзимацу в чате убедил 18 человек, разбросанных по всему миру, совершить самоубийство в день Святого Валентина. Все они были разного пола, возраста, материального положения, все нормальные мужчины и женщины без видимых проблем.
Она подняла взгляд на заключенного.
Как ему удалось подчинить их себе, до сих пор непонятно. Но вот еще один случай, самый, на мой взгляд, любопытный. В 1999 году Роджер Блест из Акрона, штат Огайо, убил 6 женщин. Когда его схватили, он заявил, что его подвигнул на это некий Рудольф Мигби. Судья и присяжные решили, что Блест разыгрывает сумасшествие и приговорили его к смертельному уколу. В 2002 году в Новой Зеландии неграмотный рабочий по имени Джерри Гувер убил 4 женщин и заявил в полиции, что его подвигнул на это опять-таки Рудольф Мигби. Психиатр из прокуратуры вспомнил случай 99-го. Гувер никак не мог знать о том случае, но выяснилось, что вместе с ним действительно работал Рудольф Мигби, который в 1999 году проживал в Акроне, Огайо.
Мила снова подняла на него глаза.
«Ну как? Вам это ничего не напоминает?»
Человек не произнес ни слова. Его миска блестела, как новая. Но он все еще не был доволен результатом.
Подсказчик сам физически не совершает убийств, поэтому его нельзя привлечь ни по какой статье. Чарльза Мэнсона лишь с помощью юридических ухищрений удалось осудить на несколько пожизненных сроков. Некоторые психиатры называют вас шептунами за вашу способность воздействовать на подсознание слабовольных людей. А для меня вы — волки. Волки бродят стаей, в каждой стае свой вожак. Остальные волки обычно нападают по его приказу.
Заключенный РК-357/9 закончил начищать миску, поставил ее перед собой и сложил руки на коленях, ожидая продолжения.
«Но вы превзошли всех!»
Мила коротко засмеялась.
«Ничто не доказывает вашу причастность к преступлениям, совершенным вашими питомцами. а без этих доказательств вы скоро станете свободным человеком, и никто ничего не сможет сделать.
Мила перевела дух. Они смотрели друг на друга неотрывно.
«Жаль, мы не знаем вашего настоящего имени, а то вы стали бы знаменитостью, в историю бы вошли, это я вам говорю».
Она подалась к нему, и в голосе ее зазвучала тихая угроза.
«Но я все равно узнаю».
Она встала, отряхнула руки от несуществующей пыли и быстро пошла к выходу. Но вдруг задержалась, позволив себе еще на секунду понаблюдать этого человека.
«Ваш последний выкормыш погорел. Винсенту Кларисса не удалось довести до конца ваш проект. Шестая девочка осталась жива, а это значит, что и вы потерпели поражение».
То ли ей почудилось, то ли она в самом деле уловила какое-то движение на этом непроницаемом лице.
«До встречи на воле!»
Она протянула ему руку. Такого он явно не ожидал. После долгой паузы все-таки безвольно поднял руку и ответил на рукопожатие. От прикосновения этих мягких пальцев Милу едва не стошнило. Он позволил ей выдернуть руку из своей. Она повернулась спиной и шагнула к железной двери. Постучала трижды, подождала, все еще ощущая его взгляд между лопаток. Изнутри послышался скрежет ключа, но прежде чем дверь отворилась, заключенный РК-357-9 впервые открыл рот.
«Девочка», — вымолвил он.
Мила глянула через плечо, решив, что ослышалось. А заключенный уже вернулся к своему занятию. Стал надраивать войлочным обрывком другую миску. Железная дверь захлопнулась за ней, и к ней проворно засеменил Беранже в сопровождении Креппа.
«Ну что? Получилось?»
Мила кивнула и протянула руку, пожатую заключенным. Эксперт вооружился пинцетом и аккуратно соскреб с ее ладони прозрачную пленку, на которой отпечатались частички эпидермиса этого человека. Для сохранности Крэп тут же поместил ее в пробирку со щелочным раствором.
«Теперь поглядим, кто же этот сукин сын!»
5 сентября. Белые барашки облаков лишь подчеркивают чистейшую голубизну неба. Соберись они все вместе, непременно закрыли бы целиком солнце. А так плывут себе, повинуясь ветру, и не мешают погожему дню. Сезон был очень долгим. Зима без всякого перехода уступила место лету. И сейчас, в сентябре, еще тепло. Мила ехала с открытыми окнами и чувствовала, как ветер ласково шевелит волосы. Она их отрастила. И это лишь одно из небольших изменений, случившихся с ней за последнее время. Другим стала юбка. Она вылезла из вечных джинсов и надела цветастую юбку. На сиденье рядом с ней стоит коробка, перевязанная большим красным бантом. Подарок она выбрала, недолго думая, поскольку теперь все больше доверялась инстинктам. Она открыла для себя плодотворную непредсказуемость существования. Новый ход жизни не лишен приятности. Одно плохо – капризы в сфере чувств. Порой посреди разговора или какого-нибудь срочного дела
она вдруг начинала плакать. Без причины, без предупреждения, непонятная щемящая тоска вдруг овладевала ею. Некоторое время она гадала, откуда берутся эти бурные чувства, набегающие то волной, то судорогой. А потом узнала. Но все равно не захотела выяснять пол ребенка. Девочка. Она больше не хочет думать, старается выбросить эту историю из головы. У нее теперь другие приоритеты. Скажем, голод, который тоже подступает неожиданно, отчего она в итоге обрела женственные формы. Или слишком частые позывы к мочеиспусканию. И, наконец, эти мягкие толчки в живот, которые она чувствует уже довольно давно. Благодаря им она научилась не оглядываться назад. Но неизбежно время от времени ум, не слушая запретов, заставляет вспоминать те события. Заключенный РК-357/9 вышел из тюрьмы в марте, безымянным. Однако уловка Милы сработала. Креп выделил ДНК из его эпителия, и эти образцы были помещены во все доступные банки данных. Эксперты сопоставляли их со всем органическим материалом, который проходил по нераскрытым делам. И ничего существенного не всплыло. «Возможно, мы еще не до конца раскрыли его планы», — говорила себе Мила, и ей делалось страшно от подобного предвидения. Когда безымянный обрел свободу, полиция первое время держала его под неусыпным надзором. Он жил в доме, который предоставила ему служба соцобеспечения, и, по иронии судьбы, устроился работать блюстителем чистоты большого магазина. Никаких подробностей о себе, кроме уже известных, он в оборот не пускал. И постепенно контроль за ним стал ослабевать. Полицейские чины не желали тратить время и деньги на круглосуточное наружное наблюдение, а волонтерское патрулирование тоже не продержалось дольше нескольких недель. Постепенно все к нему остыли. Мила какое-то время не выпускала его из поля зрения, но и ей это давалось все труднее. Беременность заставила ее отпустить вожжи. И в один прекрасный день, в середине мая, он испарился, не оставив после себя следов и, естественно, не сообщив никому о новом местопребывании. Мила немного побушевала, а потом поняла, что это даже принесло ей некоторое облегчение. Ее профессия — искать пропавших людей, но этому она мысленно желала пропасть навсегда. Дорожный щит указал ей поворот направо, к кварталу загородных домов. Туда она и свернула. Красивое место. Аллеи, обсаженные деревьями. Растения деликатно отбрасывают симметричные тени. Выстроившиеся в ряд и похожие друг на друга виллы окружены просторными участками земли. Маршрут, который начертил ей Стерн, оканчивался у развилки, и она не знала, куда ехать дальше, поэтому остановила машину и огляделась. «Черт возьми, Стерн, дальше-то куда?» — сказала она в трубку. Прежде чем он успел ответить, она увидела его с телефоном возле уха. Он издали махал ей. «Как дела?» «Вроде ничего, если не считать изжоги, опухших ног и непрерывной беготни в туалет». Он приобнял ее за плечи. «Ну, пойдем. Все там, за домом». Странно было видеть его без пиджака и галстука, в голубых шортах и цветастой рубахе, расстегнутой на груди. Не будь у него во рту всегдашней мятной пилюли, так Мила бы его и вовсе не узнала.
Он повел ее в сад за домом, где жена бывшего спецагента накрывала на стол. Увидев ее, Мила подбежала и крепко обняла. «Привет, Мари! Отлично выглядишь!»
«Ну еще бы!» — усмехнулся Стерн. «Целыми днями на мне ездит!»
Мари легонько шлепнула его по спине.
«Хватит болтать! Ступай, последи за барбекю!»
Стерн пошел жарить сосиски и кукурузные початки, а к Миле подлетел Борис с наполовину осушенной бутылкой пива. Стиснул ее своими ручищами и оторвал от земли.
«Ну, ты и раздалась!»
«На себя посмотри!»
«Что так долго?»
«А ты волновался за меня?»
«Да нет, просто с голоду умираю!»
Они рассмеялись. Борис вечно опекал ее, и совсем не потому, что она спасла его от тюрьмы. В последнее время он и вправду располнел из-за сидячего образа жизни, так как получил повышение благодаря Терренсу Моске. Желая загладить свой промах, новый старший инспектор, едва вступив в должность, сделал ему предложение, от которого Борис не в силах был отказаться. Рош подал в отставку сразу же после официального закрытия дела. Правда, сначала выговорил себе разные почести, торжественные проводы с вручением медали за беспорочную службу и солидное выходное пособие. Говорят, он теперь подумывает о политической карьере. «Вот балда, оставила коробку в машине», — вспомнила вдруг Мила. «Будь добр, принеси, пожалуйста».
«Один момент».
Как только громадный Борис перестал заслонять ей обзор, она увидела остальных. Под вишней сидела Сандра в инвалидной коляске. Спустя месяц после выписки из больницы у нее отнялись ноги. Врачи сочли это нервной реакцией на перенесенный шок. В настоящее время она проходит серьезный курс реабилитации. Вместо левой руки у нее протез. Рядом с девочкой ее отец, Майк. Мила познакомилась с ним, когда навещала Сандру в больнице, и нашла его весьма симпатичным. Несмотря на разрыв, он окружает жену такой же трогательной заботой, как и дочь. Сара Роза тоже сидит с ними рядом. Она очень изменилась. В тюрьме сильно похудела, и волосы стали совсем седыми. Приговор был суров — 7 лет. Позорное увольнение из полиции и, следовательно, потеря права на пенсию. Здесь она по специальному разрешению. Рядом с ней неотлучно находится надзирательница Дорис, которая кивнула Миле издалека. Сара Роза подошла поздороваться, натянула на лицо улыбку. «Как ты? Чувствуешь себя нормально?» «Главное неудобство — одежда. На меня ничего не налезает, а на мое жалование часто менять гардероб не удастся. Скоро буду ходить в махровом халате. Наслаждайся жизнью, пока можешь. Дальше будет хуже, поверь на слово. Сандра первые 3 года нам глаз не давала сомкнуть. Правда, Майк?»
Муж кивнул.
Они и раньше встречались, но никто ни разу не спросил Милу про отца ребенка. Неизвестно, что бы они сказали, если б знали, что Мила носит дитя Гарана. Криминолог по-прежнему был в коме. Мила навестила его всего 1 раз. Посмотрела через стекло, но больше нескольких секунд не выдержала. Повернулась и ушла. Перед тем, как прыгнуть в пустоту, он заявил, что убил жену и сына, потому что любил их. Всегдашняя логика тех, кто оправдывает зло любовью. Для Милы она неприемлема. Как-то раз он сказал ей: «Мы думаем, что хорошо знаем людей, с которыми постоянно общаемся, а на самом деле мы ничего о них не знаем». Мила тогда подумала, что он имеет в виду жену, и вспоминала потом эту фразу как банальность, недостойную умного человека. Но потом испытала эту истину на своей шкуре. Казалось бы, кто-кто, а она должна была ее понять. Недаром она сама сказала ему когда-то: «Я вышла из тьмы, и время от времени буду вынуждена туда возвращаться». Гаран тоже временами блуждал в этой тьме. И даже выходя из нее на свет, чувствовал, как что-то тянется за ним и не дает освободиться. Вернулся Борис с ее коробкой. «Что так долго?»
«Никак не мог закрыть твою колымагу. Пора тебе новую покупать».
Мила взяла у него из рук коробку и протянула Сандре. «Ну, с днем рождения!» И наклонилась поцеловать. Девочка всегда так радуется, когда видит ее. «Мама с папой подарили мне iPod!» И показала ей новый плеер. «Классный!» — одобрила Мила. «Загрузим сюда обалденный рок!»
«Я бы предпочел Моцарта», — заметил Майк.
«Ну нет, лучше Голдплей», — заявила Сандра. Они вместе открыли подарок Милы — вельветовую куртку с блестящими кнопками и прочими прибамбасами.
«Вау!»
— воскликнула именинница, взглянув на популярный лейбл.
«Вау, в смысле нравится?»
Девчонка радостно закивала, не сводя глаз с куртки.
«За стол!»
— объявил Стерн. Все расселись за столом в беседке. Мила заметила, что Стерн с женой то и дело переглядываются и не упускают случая прикоснуться друг к другу, как молодожены. Ее чуть кольнула зависть. Сара и Майк тоже играют в крепкую семью для блага дочери. Впрочем, может, и не играют. Во всяком случае, Майк с Розой очень нежен. Борис то и дело травит анекдоты и так смешит всех, что надзирательница Дорис поперхнулась и закашлялась. Все милы и беззаботны. Даже Сандра, пожалуй, ненадолго забыла про свою инвалидность. Ее засыпали подарками, а потом она задула 13 свечей на шоколадно-кокосовом торте. В четвертом часу с обедом было покончено. Поднялся легкий ветерок, будто приглашающий растянуться на лужайке и вздремнуть. Женщины убирали со стола. Правда, Милу жена Стерна отстранила от этого ввиду ее интересного положения. И она с кряхтением и оханьем уселась прямо на землю под вишней, рядом с коляской Сандры. «Хорошо здесь», — сказала девочка с улыбкой, поглядев на мать, сновавшую мимо с грязными тарелками. «Не хочется, чтобы этот день кончался. Я так скучала по маме». Прошедшее время она употребила не случайно. Мила поняла. Девочка говорит не о тюремном сроке матери, а о том, что сама пережила, будучи пленницей. Конечно, ей очень нелегко навести порядок в своем прошлом, в своих чувствах и страхах, которые вроде бы уже позади, но еще много лет будут возвращаться и брать ее в заложницы. Когда-нибудь они сядут и поговорят о том, что произошло. Мила сперва расскажет ей свою историю. Вдруг это поможет Сандре. Ведь у них так много общего. «Сперва найди нужные слова, детка», — сказала она себе. «Никто тебя не торопит». Мила всей душой полюбила маленькую Сандру. Еще час-другой, и Саре Розе придется вернуться в тюрьму. Всякий раз необходимость расставания будет ранить душу матери и дочери. «Хочу открыть тебе одну тайну», — сказала Мила, чтобы отвлечь девочку от этой мысли. «Но только тебе, больше никому. Хочешь, скажу, кто отец моего ребенка?» Сандра ухмыльнулась, совсем как взрослая.
«Да ладно, все и так знают».
У Милы отвисла челюсть. Но обе тут же прыснули со смеху. Борис посмотрел на них издали и недоуменно покрутил головой.
«Женщины!»
— сказал он проходящему мимо Стерна. Отсмеявшись, Мила почувствовала себя намного лучше. Опять она недооценила тех, кто ее любит. Опять создает себе ненужные проблемы. А ведь, как правило, все в жизни чертовски просто.
«Он кого-то ждал»,
— сообщила Сандра, посерьезнев. Мила догадалась, что она имеет в виду
Винсента Кларисса.
«Я знаю», — кивнула она. «Кто-то должен был прийти к нам».
«Тот человек сидел в тюрьме, а мы этого не знали, хотя даже подобрали ему имя. У нас он проходил под именем Альберт».
«Нет, Винсент называл его не так».
Под теплым ветром трепетали вишневые листочки, но Мила вдруг ощутила холод, ползущий вдоль позвоночника. Она медленно повернула голову к Сандре и заглянула прямо в огромные глаза девочки, не отдающей себе отчета в том, что она сейчас сказала.
«Нет»,
— спокойно повторила девочка.
«Он называл его Фрэнки».
Солнце сияло вовсю. Денек был на диво. Птицы хором распевали на деревьях, в воздухе носилась душистая пыльца, трава на лужайке так и манила на ней поваляться. Мила то и дело вспоминала тот миг, когда обнаружила, что у нее и Сандры гораздо больше общего, чем она себе представляла. Теперь эти параллели все время у нее перед глазами. Он похищает девочек, а не мальчиков. Стив тоже заглядывался на девочек. Он выбирает семьи. Она, как и Сандра, единственная дочь. Он всем отпилил левую руку. Сандра и Дебби, как и они, с Грациелой много лет назад. Серийный убийца посредством злодеяний рассказывает нам историю своего внутреннего конфликта, любил повторять Гаран. Вот и он рассказал свою историю. Каждая деталь тянет ее в прошлое, вынуждает смотреть в глаза страшной истине. Последний выкормыш погорел. Винсенту Кларисса не удалось довести до конца ваш проект. Шестая девочка осталась жива. А это значит, что и вы потерпели поражение. Но ничего не бывает случайным. Вот в чем истинный замысел Фрэнки. Все это было и с нею. Возня внутри вернула ее в настоящее. Мила опустила глаза на свой большой живот и запретила себе думать о том, что это, возможно, тоже входило в планы Фрэнки. «Бог молчит», — подумала она, — «а дьявол нашептывает». Но солнце продолжает свой путь по небосклону в этот дивный день. Птицы неумолчно распевают на ветках, ароматы цветочной пыльцы в воздухе становятся все насыщеннее, и зеленая трава лужайки манит по-прежнему. Вокруг нее мир повсюду шлет нам одно и то же послание. Все неизменно, как прежде. Все. Даже Фрэнки, который снова прячется под необъятным покровом тьмы.